Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». И у нас, кроме звукорежиссера, сегодня никаких парней. У нас умные женщины. Ирина Коклюгина, заместитель председателя правительства Московской области, министр социального развития Московской области. Ирина Александровна, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день, Женя. Очень рада видеть. Я слушателям, может быть, не знаю такой секрет, не секрет. Расскажу. Я когда-то тоже работала на радиостанции «Говорит Москва». Вот, и очень рада, что сейчас, вот спустя столько лет, я по ту сторону экрана. Очень приятно и интересно. Спасибо, Жень, да.
Ну, прекрасно. А наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть YouTube-канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Там нас можно и посмотреть, можно и послушать, и в чат написать сообщение по делу. Я буду зачитывать, но, товарищи, пожалуйста, пишите по делу, если вы хотите получить ответ на свой вопрос. Ирина Александровна, ну мы будем официально.
Тебе можно просто Ира.
Все-таки интересно вот какой момент. Я читаю по ТАССу. 5 школ и 7 детских садов откроют в Подмосковье до конца года. Вчерашнее заявление пресс-службы Министерства образования области. Насколько, в принципе, удалось и как быстро удалось покрыть вот эту потребность в школах и детских садах, чтобы избегать вот этого чрезмерного укрупнения, которого многие опасались?
Спасибо за вопрос. Да, действительно, я вам, может быть, не скромно, но скажу, что мы единственный субъект в стране, который строит в таком количестве. Почему так получилось? До 2013 года в Московской области, особенно в Примкаде, велась такая сильная хаотичная застройка жилых домов. Ну, вот мы видим Красногорск, Балашиха, значит, Одинцово. А в большинстве своем застройщик строил дома, продавал квартиры и уходил. При этом не строились ни детские сады, ни школы, соответственно, ни поликлиники и так далее. Мы сейчас столкнулись тогда еще, в 2013 году, вот с этим диким дефицитом мест. Особенно это сильно ощущается на детских садах. И за эти, значит, сколько там, 7 лет, мы единственные в стране, которые построили 166 школ. На территории Московской области вот такими быстрыми темпами. Это суперсовременные большие школы, значит, рассчитанные, оборудованные по последнему слову техники. И вот вчера мы открыли 18 новых таких школ в различных муниципалитетах и, соответственно, 7 детских садов. Вот, поэтому мы двигаемся в этом направлении, и, соответственно, дальше будем больше строить.
Была такая идея, насколько я понимаю, но это, правда, в одном из регионов, когда говорили, а пусть люди сами открывают частные сады, вот, это каким-то образом покроет потребности, пока государство догоняет по темпам, потому что, как вот уже эта проблема была представлена, строят дома, обещают детские сады, сада нету, а с кем-то этих деток надо оставлять. Вот эта идея имеет право на существование или все-таки преимущество и приоритет за государством в этой связи?
Смотрите, мы никак не ограничиваем, я вам скажу больше, мы даже всячески поддерживаем частников. У нас и муниципальный сад получает субвенцию, так называется на языке вот, чиновников, деньги на каждого ребенка из расчета по количеству детей, и частный получает столько же.
Так.
Да, то есть, если есть частный сад, имеет лицензию, он ровно так же финансируется из регионального бюджета, как и муниципальный. Плюс к этому частный садик имеет возможность собирать деньги с родителей. То есть, мы всячески постимулируем создание частных садов. Но, к сожалению, это значит, даже создание частных садов не покрывает потребность, поэтому жителям, ну, как бы мамы хотят выйти на работу, нужно оставить с кем-то ребенка. Поэтому, начиная с этого года, мы реализуем такой проект, скажем так, быстрые садики. Мы их назвали полисадики. Полисадик садику дома. Ну, полисадик, да. Полисадник, вот. И, то есть, это садики, они муниципальные. они открываются в тех микрорайонах, где нет возможности поставить большой нормальный детский сад, потому что там уже либо земли нет, либо территории нет, а, соответственно, вот застройка там с 13-го года, она вот сделала свое дело. Мы открываем эти палисадики на первых этажах жилых домов. То есть они полностью переделываются, значит, полностью оборудуются, как обычные садики, и также продолжают работать. Мы вот сегодня были в Ленинском районе, открыли там 24-й такой палисадик. Всего в этом году у нас 50 будет открыто. Это такие быстрые решения, потому что, обычный сад строить нужно там года два, с учетом проектирования и так далее. Палисадик ты можешь создать за 3 месяца. И, в принципе, жители, вот сегодня сама лично общалась и с мамами, и с детьми, они очень довольны, потому что вот ты спустился, оставил ребенка, пошел на работу, и все у тебя практически в подъезде находится, я имею в виду в подъезде в хорошем смысле этого слова, на первом этаже этого жилого комплекса находится этот мини-садик-палисадик.
Есть такой еще культ родительский, это рейтинги. Как люди любят рейтинги. Я сама слышала от своих подруг, коллег, у которых дети уже пошли в школу, и начиная примерно с марта, начинают судорожно изучать, где какой рейтинг, потому что кажется очень многим, что вот чем выше рейтинг школы, тем больше ребенок будет получать знаний, может быть, как-то лучше устроиться в жизни, чем все остальное. Это все-таки не лукавство? Каковы критерии, вот самые основные для родителей, как определить качественную школу, какие там учителя и так далее?
Ну, смотрите, сейчас давайте буду говорить не как чиновник, как родитель.
Да.
Да, в той степени. Первое, начальную школу для ребенка. Начальную – это когда ребенок идет с 1 по 4 класс. Да. Обязательно нужно выбирать не по рейтингу, а по шаговой доступности. Это должно быть удобно, понимаете? Потому что начальное образование, вот даже если мы сейчас возьмем все международные рейтинги, которые существуют. Например, у нас существует, линейка какая рейтингов? Есть рейтинг, PIRLS, им замеряется во всем мире начальное образование. Так вот, Россия находится на первом месте. Вот у нас очень много людей, говорят, что не так учим, не тому, но тем не менее мы на первом месте по международным рейтингам по качеству начального образования. Угу. Второй рейтинг идет TIMSS, это средняя, и уже старшая школа, это там с 15-летние дети замеряются, PISA, международные рейтинги. Но вот начальное образование у нас высокого уровня везде, то есть в каждой школе, поэтому выбирая школу, смотрите, главное, чтобы было удобно. То есть история, когда ребенок едет 1,5 часа в одну сторону и 1,5 в другую, ему уже вообще не до школы от слова совсем. Поэтому, здесь главное, чтобы шаговая доступность. Дальше уже, понятно, дальше, наверное, можно смотреть на школу, на учителей, на детей, которые оттуда выпускаются, куда они поступают. Это тоже все открытые источники, можно на сайте школы ознакомиться и так далее. Вот, но вообще в целом я хочу сказать, и политика, и наша региональная, то есть... каждая школа должна быть сильной. То есть школа возле дома, она должна быть сильной. И для этого мы рейтинг создаем этот даже не для родителей. Мы создаем их для себя и для директоров. Потому что я объясню, для чего мы раскрашиваем. То есть у нас ежегодно выходит рейтинг школ Московской области. Мы их раскрашиваем для того, чтобы у каждого директора был стимул стремиться. И условно, если ты оказался в зеленой зоне, то есть мы стимулируем не только административно, но и финансово. То есть если директор оказывается, его школа в зеленой зоне, то к своей зарплате, если он оказывается, например, там третий год подряд, к своей зарплате на протяжении всего следующего года он получает еще 80 тысяч рублей ежемесячно, как бонус, потому что он подобрал правильную команду, потому что он выдал результат. То есть этот рейтинг не для родителей даже в большей степени, это рейтинг для отрасли, для нас, это сейчас мы обсуждаем. Вот. И для того, чтобы у нас, понимаете, то, что не измеряется, то не изменяется, понимаете? Поэтому важно понимать, где ты. Это важно понимать, региону, министру важно понимать, важно понимать директору. Если ты понимаешь, что ты был вчера, на 20-м месте, а сегодня на 120-м, ну, значит, что-то в твоей жизни и профессиональной жизни...
Проблемы какие-то.
Да, происходит не так, надо задуматься, а может поменять что-то.
А результат, главный результат, вот здесь интересно, рейтинги, критерии каковы? Это загруженность, это предметники, это результаты по ЕГЭ, что там?
Нет. Смотрите, мы там 20, порядка 24 показателей. Значит, мы в основном, не в основном, главный критерий – это результаты ребенка. Значит, олимпиады, ЕГЭ, участие его в творческих конкурсах и так далее. Вот это все через результаты ребенка мы, значит, делаем, скажем так, окрашиваем все наши школы. Вот, поэтому здесь как подготовил, на таком месте и оказался.
Есть вот еще такой критерий для родителей. Одни говорят, что хотят, например, отдать ребенка в крупную школу, ну, прям кластер такой образовательный. А другие говорят, нет, вот я сам учился в небольшой, например, школе, ну, в каком-нибудь подмосковном городе, и я бы туда ребеночка отдал. Но так складывается обстоятельство, что школы в какой-то момент укрупняют. И люди думают, что, в общем-то, этого, ну, скажем так, не приветствуют подобного рода аспекты. От чего зависит? Слияют школы, сливают вместе или все-таки оставляют вот здесь такая-то школа, а через дорогу другая?
Ну, Жень, ну смотри, как для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, как строится финансирование.
Да.
А деньги идут за ребенком. То есть, если, то есть каждый ребенок условно стоит, ну, из регионального бюджета. Каждый ребенок, например, стоит, обходится нам, ну, стоит условно, цифра условная, 100 рублей. Если в школе 1000 детей, то школа получает 100 тысяч, ну, простым множителем, да?
Да.
Если, ну, и тем самым тратит на зарплату учителей и так далее. Если в школе 20 детей, то она получает не 100 тысяч, а всего 20 тысяч. Значит, конечно, значит, важна экономика этого процесса, не экономия, а именно экономика, потому что чем больше детей в школе, тем больше возможностей у директора стимулировать учителей, премиальный фонд набирать.
Кружки какие-нибудь открывать, да.
Кружки какие-то открывать и так далее. Если в школе 10 детей, понимаете, то на эти 10 рублей сложно, ну, разгуляться. И вот честно, мы сейчас анализируем, значит, в том числе и по составу, по количеству детей в школах. Конечно, крупная большая школа, значит, с хорошей наполняемостью классов, она выдает лучший результат. Ведь почему у многих существует заблуждение, что чем меньше детей в классе, тем лучше?
Да, как будто бы семейный подход такой получается.
Это совсем не так. Это если у вас есть возможность нанять частного руководителя, условно, и там вести индивидуальные уроки дома. Потому что вот мировой опыт показывает, что, ну, это, я так понимаю, вот в Китае в основном такое может практиковаться, что учитель, и даже исследования были соответствующие, которые об этом говорят, в классе, в котором 50 детей, и в классе, которого 10, это вообще разные учителя по уровню преподавания. Тот учитель, который может вести в классе 50 детей, я сейчас говорю не про реалии России, мы сейчас, я про
примеры, да.
Примеры с международного опыта. Да, значит, этого учителя найти, скажем так, ему можно платить, его уровень компетенции гораздо выше, понимаете? Вот я о чем говорю. Поэтому, конечно, там, где есть возможность, например, мы были в маленьких сельских школах, и с губернатором тоже, понимаете, значит, несколько лет назад, когда школа маленькая, и так получается, что в 11 классе один ребенок, а в 10 классе два. Ну, понимаете, во-первых, это вопрос даже коммуникации детской. То есть, когда ты в классе, у тебя тимбилдинг, а так, понимаете, один ребенок в классе, ты ходишь в школу один.
Так. Это вот индивидуальное, индивидуальное, ну, занятие, да, получается.
Тут уже надо понимать квалификацию учителя, который учит этого ребенка. Поэтому, конечно, если сравнивать вот сегодня большая школа или маленькая, ну, маленькая, я говорю, совсем какой-то вот малюсенькой школе, это большая, серьезная школа, ну, оптимальная численность там 600 плюс детей, 1000, это, ну, как вообще большая считается, но это оптимальный вариант для образования. Там, это школа с высоким уровнем образования, потому что там складывается все, коллектив, экономика, значит, и результаты.
А есть какие-то пожелания, например, от родителей? Есть же мода определенная, там, хочется, чтобы дети были, я не знаю, там, летчиками, хочется, чтобы дети были по физтех пошли и так далее. И в этой, вот, подобного рода тенденции отслеживаются при открытии новых школ, чтобы определить направление школы. Это общеобразовательное с уклоном на языки, с уклоном на физмат, с уклоном на биохим и так далее.
Ну, да, действительно, ну, понятно, весь этот уклон возникает, сначала ребенок должен получить серьезную базу, потому что, ну, в первом классе невозможно понять, химбио он, физмат или гуманитарий. Значит, понятно, должно быть в начальной школе и дальше после пятого класса хорошее базовое образование. Профиль и предпрофиль начинается в девятом классе. Здесь, конечно, когда мы в больших наших школах, значит, это делаем, мы учитываем и желание детей, потому что они в этом возрасте уже сами понимают тягу, куда мне, в литературу, в медицину или в физику. Вот, запросы родителей и, конечно, вот, опять же, вот пример большой школы. Если школа большая, то есть 1000 человек в школе, 10 параллелей, это 100 человек в параллели, 4 класса в параллели, да, грубо говоря. Так. У тебя есть возможность даже в 9 классе сделать химбио, один класс, второй физмат, третий – гуманитарный. Если у тебя школа маленькая, то у тебя и выбор такого там не будет. У тебя все будут учиться в универсальном классе. Поэтому в пользу большой школы говорит еще о том, что у тебя есть возможность к девятому классу ребенка определить и, значит, выбрать ему направление. Там, где идет, значит, физмат, значит, там у него больше физики, математики. Если он собрался на врача в первый мед или еще на факультет фундаментальной медицины МГУ, значит, у него там химия будет в большей степени присутствовать. И это дает возможность большой школы. Нет, мы, безусловно, учитываем желания родителей и детей, потому что, ну, школа для этого и существует.
Есть два еще аспекта. Во-первых, перед 1 сентября был опубликован опрос, согласно которому оказалось, что 70% российских учителей, даже больше 70%, назвали систему школьного образования устаревшей, а в этой связи еще параллельно Рособорнадзор решил изменить модель ЕГЭ по всем предметам за два года, потому что подозрительно как-то стало большое число стобальников. То ли проще стало учиться, то ли проще стали экзамены, и не очень понятно. Вот эти вот два аспекта, неэффективность системы образования, устаревание системы образования и вот такие данные по ЕГЭ, это параллельные процессы или нет?
Ну, смотри, что касается опросов, ну, я другие опросы видела, и, опять же, я бы тут больше говорила о результатах.
Так.
Как бы устаревшая, не устаревшая, но, тем не менее, главная проблема России в чем? Утечка мозгов. Если бы наша система была, причем которая продолжается до сих пор, да, если бы следовать этой логике, что система образования устарела, мозги утекли и утекают, то они, ну, наверное, бы не утекали, если бы система была такой плохой. Второе, то, что я уже сказала, вот я посмотрела это международные эти исследования по начальному образованию, как я сказала, мы на первом месте. По, значит, замер по исследованию ТИМС, которое замеряет среднюю школу, мы входим, я про Россию сейчас говорю, не про Московскую область, мы входим в тройку лидеров стран, и, значит, старшая школа, это как раз исследование ПИЗа, вот здесь вот есть где подтянуться, потому что и задача нацпроекта образования, который определил президент, как раз было войти в десятку стран по международному исследованию ПИЗа, это тестирование 15-летних детей по трем компетенциям. Читательская грамотность, как читаем, математическая и, естественно, научная. Вот здесь, конечно, нам есть куда расти. Опять сейчас, значит, говоря про систему образования, устарела, не устарела.
Да.
Мы тоже много анализировали, много смотрели опыт других субъектов. Она, вот в чем отличие, например, советской, значит, российской системы и финской? У нас слишком академичная система образования, понимаете? Нас учат и подходы какие у нас, да? Вот я до сих пор знаю, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, понимаешь? Вот я вызубрила эту формулу, значит, в свои школьные годы. Система... Но эта система позволяет выпустить людей такого уровня, как Королёв. который из СССР сделал ведущую, ну, космическую державу, который запустил Гагарина в космос. Вот система образования Финляндии вряд ли, она другая, знаешь, какая она? Она больше практико-ориентированная. Вот в системе образования Финляндии, сейчас тебе даже пример математики покажу разницу, да. Там учат детей с детства рассчитывать ипотечный кредит, ага. Рассчитывать, значит, стоимость машины, которую ты сможешь купить, я не знаю, также с помощью кредита, учитывая свою, имея свою зарплату, понимаешь?
А не про мирское, а мы про великое.
Да, так. Но нашу систему ни в коем случае нельзя рушить. Ее надо разбавлять вот этими практико-ориентированными задачами. Потому что даже мы анализируем, вот берем математику, на пальцах сложно, пытаясь объяснить. Как нас учили делить дроби и умножать? Например, одну... Это мне?
Видимо.
Значит, да, сейчас. Например, одну вторую мы делим на одну четвертую. Как нас учили, дети? Если делите одну вторую на одну четвертую, это означает одну вторую умножить на четыре первых. Перевертываем дробь, мы вызубрили и решаем, значит, 100 примеров прорешали, запомнили. Что происходит в Финляндии? Учитель выносит торт, вот реальный торт, класс, и говорит, одна вторая торта, вот половина торта. Разделите его еще на 4. И дети сами, деля этот торт, ну, бумажный, значит, и так, они сами выводят эту формулу.
Практические приемы, да.
Да. И они сами догадываются до того, что одну вторую разделить на одну четвертую получится вот так, с помощью деления этого торта. Сейчас мы тоже это все в методике преподавания учитываем. Но я считаю, что наша система образования классическая, она уникальна, ну, значит, ее единственное, нужно какими-то прикладными историями разбавлять. Так мало того, все это же, мы знаем, регламентируется на федеральном уровне, так со следующего, значит, года, с 22-го года, с 1 сентября, вступают в силу новые федеральные государственные образовательные стандарты, которые и как раз-таки и будут в том числе разбавлять классическое вот это вот наше образование вот такими прикладными навыками.
Прикладные навыки, как мне кажется, еще один из самых важных, это умение, ну, во-первых, управлять собственными эмоциями, критичность мышления и плюс распознать и каким-то образом отразить травлю, буллинг. Это же сейчас для школ, ну, довольно актуальная проблема. То есть есть два варианта. Либо дети сами разберутся, я таки про такие подходы слышала, дети сами разберутся. Или давайте мы вот этого ребенка максимально куда-нибудь удалим, чтобы либо ему не было плохо, либо если он что-то вредное делает, он больше никогда никому этого не сделал, пусть идет в другую школу. Подходы нужно вырабатывать какие-то системные к этой проблеме?
Ну, безусловно, да, я сейчас не буду говорить, что этой проблемы нет, эта проблема есть. Я сейчас про Московскую область, потому что,
да,
у нас
конечно.
Работа есть. Значит, у нас есть специальные программы противодействия этому, когда учитель, в том числе мы и обучаем этому, через... Так, что-то не пропало,
да,
у нас?
Вот-вот сейчас появляется. Звук пока есть, да.
Все, отлично. Угу. Значит, когда учитель через специальный... Потому что буллинг, он же не очевиден, он не происходит на глазах. Мы понимаем,
конечно,
что это происходит, когда педагога нет в классе. Но при этом у нас, значит, с помощью этих программ мы обучаем наших учителей, да, они сами, значит, ну, умеют это делать, выявлять специальные маркеры, когда сигналы, если, может быть, проще сказать, которые как бы позволяют учителю вовремя увидеть, что тот или иной ребенок в классе подвергается буллингу. Угу. Вот. И дальше, соответственно, с психологом, с родителями эту конфликтную ситуацию решать. Вот. Мы этому отдельное внимание уделяем, очень пристально. И вот в сентябре вся наша команда психологов во всех округах наших городских проведем встречи и, ну, расскажем, соответственно, как, что с этим делать.
Ирина Коклюгина с нами, зампред правительства Московской области, министр социального развития Московской области. Прервемся на новости, вернемся через 5 минут.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 в столице, у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Ирина Коклюгина с нами, зампред правительства Московской области, министр социального развития Московской области. А тут, Ирина Александровна, вопрос следующий. Про детей, вроде бы большой блок мы сейчас с вами проговорили, а теперь про пенсионеров. Выплаты. Ну, во-первых, на деток тоже были выплаты перед 1 сентября, соответственно, и выплаты теперь пенсионерам, которые они получат. Сроки сегодня? Алло. А все это я проговорила, и проговорила-то я все в пустоту, потому что ничего нету, оказывается, у нас. Более того, я даже и спикера нашего не вижу, к сожалению. Вот, может быть, сейчас что-то появится. Здесь еще стоит, конечно, поговорить о том, продолжая тему выплат, это программа социального казначейства такая тоже была, про культуру успеем поговорить. 7373948, телефон прямого эфира, плюс смс-портал, плюс 7-925-88-88-948. Что, не получается у нас? Хотя бы один сигнал мне можно подать, потому что не очень понятно, продолжается у нас интервью. Но вроде бы продолжается, если меня Ирина Сан слышит. Сейчас попробуем. Нет, она меня не слышит, понятно. Так, допустимо ли объединение музыкальных школ с общеобразовательными? Кем должно приниматься данное решение, если родитель, например, не согласен, говорит, спрашивает Екатерина. Но здесь вопрос, мы уже говорили про объединение школ, что часто оно бывает вынужденным, потому что с точки зрения экономики, а не экономии, это улучшает систему управления. Да, мы продолжаем. Вроде все здесь, да? Слышите нас, Александр? Да, прекрасно. Про пенсионеров. Про пенсионеров, которые получают выплаты. Дети тоже к 1 сентября, родители на детей выплаты получили. Есть ли какой-то анализ, насколько эффективны вот эти вот разовые единовременные выплаты?
Ну, деньги, как говорится, никогда лишними не бывают.
Это правда.
Что касается выплат на детей, я сама получила тоже, у меня трое детей, вот, двое школьников. Ну, честно, получить 20 тысяч рублей перед 1 сентября, как мама, наверное, как и многие слушатели, есть куда потратить. Поэтому здесь, как говорится, дорога ложка к обеду, деньги, ну, пригодятся и пригодились всем. Что касается пенсионеров, то, да, вы правы. По 10 тысяч рублей. Это выплата тоже президентская. Она у нас начинается сегодня. У нас в Московской области больше 2 миллионов пенсионеров. И начиная с сегодняшнего дня, соответственно, все в режиме онлайн, как говорится, ничего никуда писать не надо, никуда ходить не надо. Все автоматически эти выплаты получат на свои расчетные счета, на свои карточки. То есть если человек до 31 августа был пенсионером, то есть вот даже если он пенсию себе оформил 31 августа, он подпадает под эту пенсию, оформил до 31 августа, ну или стал 31 августа пенсионером, то он подпадает под эту выплату, и начиная с сегодняшнего дня ему придет на его карту 10 тысяч рублей. Как я уже сказала, ничего делать не нужно, не ходить никуда не надо и так далее.
Угу. Есть еще такая программа социального казначейства, да, которая в СМИ широко освещалась. И эта программа, да, прям исключительно, насколько я знаю, подмосковная. Она связана, как мы правильно понимаем, с социальной поддержкой.
Да, ну смотрите, да, Жень, это на самом деле большой проект, о котором заявил президент. Он его будут внедрять на федеральном уровне. Да. О чем этот проект? То есть сейчас существует огромное количество всяких федеральных выплат, пособий, льгот и так далее, услуг, которые оказываются, или регионально, которые, значит, жители себе оформляют. И, значит, во многих субъектах, чтобы оформить себе эту выплату или пособие, или, значит, удостоверение многодетных, или еще что-то, нужно пройти там 10 кругов ада, собрать 32 справки, пройти 32 инстанции и так далее. Хотя все базы данных, они уже есть, они существуют. Есть база данных налоговой, есть база данных учета многодетных. И проект «Социальное казначейство» – это про то, что все федеральные пособия, все федеральные услуги, все региональные услуги будут выплачиваться в режиме одного окна, а желательно еще проактивно, без каких-либо мытарств. Мы просто в Московской области это сделали первыми. И вот у нас услуга уже первая, скоро в школу, была запущена 15 августа. Объясню, как это работает. Вот, например, я многодетная мать в Московской области. Я имею право на выплату в 3000 рублей на школьную форму. Раньше мне нужно было там прийти в школу, взять справку, значит, подтвердить, что я многодетная, подать это все, значит, куда-то там.
В собес.
Да. В собес и так далее. Значит, в этом году... полностью, вообще никуда ничего не нужно было делать. Многодетные семьи, имеющие детей школьного возраста, я сейчас про Московскую область говорю, автоматически получили выплату 3000 рублей на карту. Она просто им пришла. Все.
Так.
Вот, то есть вот такая проактивная история. Потому что эти многодетные семьи у нас есть в базе. Мы проверили, мы видим, что их дети учатся, у нас синхронизация систем в Московской области. Мы проверили по школьному порталу. И мы понимаем, что он многодетный, что у него есть ребенок школьного возраста, и мы ему просто отправили эти 3000 рублей. Он никуда не ходил, ничего не писал, просто на карту пришли деньги. Значит, ну, то есть это некое удобство общения с государством, понимаете? Мы его даже минимизируем. Вот приход куда-то, подача чего-то куда-то, потому что мы все когда-то что-то получали, оформляли, оставляли свои реквизиты, и это все есть в базах, и тебе нужно только это правильно использовать для людей. Следующая история, вот, которую мы запускаем, это электронное удостоверение многодеток. То есть сейчас что должен происходить? Ты должен прийти, сфотографироваться, принести две фотографии папы и мамы, значит, тебе сделают книжечку, туда наклеют фотографии, значит, и так далее. Сейчас мы, начиная с 17 сентября, полностью переходим на электронное удостоверение. Все, у тебя родился третий ребенок, ты прописан, зарегистрирован в Московской области, и дети тоже, тебе автоматически приходят на портал госуслуг твоих, в личный кабинет электронное удостоверение. Ты его скачиваешь в телефон себе и ходишь по всем выставкам. То есть для чего оно нужно в основном, ну вот по жизни, да? Например, ты хочешь пойти в музей, в зоопарк. В ряде музеев, даже частные его принимают, проход для многодетной семьи бесплатный или с существенной скидкой. И ты просто показываешь с телефона, оно у тебя всегда с собой, его невозможно забыть, если оно электронное. Так. И это удобно. И ты не таскаешь никакие дополнительные, значит, с собой книжки и так далее. Ну, то есть вот этим мы сейчас занимаемся и вот это делаем.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Максим тут говорит про 3000 рублей. Это разовая история или нет? Про социальное казначейство?
Нет, это ежегодная. Да, это ежегодная мера поддержки многодетным. Соответственно, ежегодно, если это... так это самое главное. Да. В чем наш проактив? Значит, если вы рожаете в роддоме Московской области, у нас их 44 роддома, значит, перинатальные центры и так далее. Там маме, вот у нас сейчас это уже реализовано, то есть маме, прямо считай, в палате оформляют свидетельство о рождении. Тебе не нужно никуда ходить, ни в МФЦ. То есть ты родила и ни о чем не думаешь. Свидетельство о рождении. Значит, оформляют ИНН, СНИЛС, полис ОМС для ребенка. Это все тоже туда. Его на всякий случай записывают в детский сад, потому что, чтобы тоже не обременять маму, когда она выйдет. Значит, прикрепление к поликлинике. Оформление материнского капитала. Подарочная коробка каждой маме, родившей в роддоме в Московской области. Либо альтернативу можно выбрать 20 тысяч рублей. Значит, и это все там происходит. И еще куча услуг, это тоже вот к вопросу социального казначейства. То есть мы комплексно к этому подходим, чтобы там родившая женщина потом там месяц не бегала по инстанциям, оформляя свидетельство о рождении и так далее, мы все это в красивой папочке приносим на выписке. И она готова, и она ничего не делает. И еще коробку красивую дарим от губернатора. Поэтому рожайте в роддомах Московской области. У нас там и качественно, и приятно.
Я имею в виду, с оформлением бумаг удобно. Да. С оформлением бумаг удобно. Да. А вот Алексей, наш слушатель, интересуется, так или иначе, все сравнивают уровень соцподдержки Москвы и области. От чего зависит, ну, все ли упирается действительно во финансовые возможности региона? Потому что для многих, ну, люди думают, что это же все совсем близко. А МКАД переехал, и ИЗЦ суммы совсем разные.
Вот смотрите, это вот извечный наш больной вопрос. Москва и область.
Да.
Вот даже вот Алексея спросить мне интересно, где он живет и где он работает.
Не знаю, не знаю.
А вот если брать примка, это просто это будет ответ на этот вопрос. Потому что что такое бюджет? Бюджет пополняется одним единственным способом – налогами, которые платят физлица и которые платят юрлица. Вот, если у нас все юрлица зарегистрированы в Москве, то и налоги там остаются. Если у нас физлица едут на работу в Москву, то они также платят там налоги. Понимаете, да? Это вопрос. Ну, конечно, это разница бюджетов. Конечно, мы хотим, чтобы наши меры социальной поддержки были, может быть, даже выше, чем в Москве. Но мы просто физически это не можем позволить в силу ограниченности бюджета. Это вот, опять же, да, то есть приведу пример. Человек живет в Красногорске, ему нужен там сад, поликлиника, значит, школа, а при этом он работает и все налоги оставляет в Москве.
Его работодатель оставляет в Москве, это важно.
Да,
это же сам-то,
да,
сам-то он не платит эти налоги, работодатель за него платит, да.
Нет, там идут отчисления и, значит, 13% тоже. И работодатель, да. То есть, ну, понимаете, вот мы вот в таком находимся дисбалансе.
А еще так, от наших слушателей. Если мама прописана в Московской области, ребенка прописал папа в Москве. Ребенок где получает деньги?
Значит, смотрите, что касается многодетных, да, у нас сейчас, чтобы получить статус, но это и в Москве тоже так же, удостоверение многодетной семьи Москвы или Московской области, один из родителей должен быть прописан в Московской области, либо мама, либо папа, если два, это вообще прекрасно, и все трое детей.
Все то трое есть, детей в одном регионе?
Да. Да, в одном регионе. То есть либо там, и тогда, значит, мы оформляете, значит, в том субъекте, где прописано, либо у нас. И тогда, если все дети у нас, тогда все меры поддержки, которые существуют, там, выплаты и так далее, у нас оказываются.
Культура. Есть еще такая тема, потому что нас, опять, если от школы отталкиваться, неоднократно сталкивалась с сомнением, что в период там, 15-20 лет назад учителя очень брали на себя важную функцию, как культурное просвещение. Собирали небольшие деньги, отводили в музеи, а сейчас школьники довольно серьезно загружены, поэтому такой возможности, ну, как будто бы, как говорят, стало меньше. Вот что с культурным просвещением, если говорить про детей? Там же под это дело Пушкинская карта запускалась.
Да-да-да, это действительно, это тоже большой федеральный проект, он стартовал с 1 сентября, это карта, на которой лежит 3000 рублей. Ну как, вы не можете их потратить в супермаркете или в магазине одежды, эти деньги вы можете потратить в музее, на выставке и так далее. То есть 3000 рублей до конца этого года, и дальше еще 5000 рублей в следующем году. Вот эти вот, которые можно потратить в учреждениях культуры, значит, будут находиться. Это с помощью этого проекта, в этом проекте эти карты выдаются детям от 14 до 22 лет, с тем, чтобы они все могли бесплатно посещать концерты, музеи, чтобы они могли ходить в театр, чтобы они действительно приобщались к каким-то хорошим, правильным вещам. А оформить карту очень просто. Нам нужно зайти на портал госуслуг в личном кабинете, подать заявление, и там, соответственно, она легко очень оформляется, и сразу с 3000 рублей ее можно будет получить.
По картам регионов? Карта работает по региону или, например, в Москву можно поехать тоже?
Это еще раз скажу, это большая федеральная история. Ага. Карту может оформить любой человек в любом субъекте. Московская область, Москва, Иркутск, Уфа, вот везде. Вот, через портал госуслуг. И пользоваться ей можно также везде, вот в учреждениях, которые участвуют. У нас от Московской области порядка 50 учреждений культуры уже участвуют в этом проекте. То есть ты можешь туда прийти, и вот по этой карте спишутся вот эти бонусы, и тебе платить за вход не нужно будет. Ты этой картой рассчитаешься за театр, концерт, выставку и так далее.
Ну и, конечно же, пришло тут же сообщение, можно ли в музейном или в театральном буфете расплатиться этой картой. Я думаю, что нет, это только для выставок все-таки, не для буфета. Так, как продлить удостоверение многодетной семьи, если старший ребенок в армии, в учебе, научном отделении, академический отпуск, Джейн говорит. Наверное, все вопросы в МФЦ, да? по идее?
Или на нашем региональном портале вы также можете, mosreg.ru, там, соответственно, связаться, и мы ответим.
Есть еще такая тема, это профилактика социального сиротства, то есть это работа с неблагополучными семьями. Вот, чтобы ребеночек не оказался в детском доме, родители не лишили родительских прав, и это, в общем-то, среди многих, например, правозащитников и людей, которые занимаются защитой прав детей, говорят, что прибегание к лишению прав – это самая экстренная, самая последняя мера, которая должна приниматься, а не практиковаться, как это сейчас проходит. Мониторинг на эту тему какой ведется?
Ну, смотри, Жень, у нас порядка 50 центров, которые как раз-таки занимаются профилактикой этого социального сиротства. Мы сами, на самом деле, и задача наша, политика губернатора в том, чтобы сокращать количество детских домов.
Так.
Но мы, сейчас я с этого чуть-чуть два слова скажу, но мы их сокращаем не потому, что мы их закрываем, а потому что у нас есть огромная программа поддержки приемных семей, когда семья получает от 30 до 50 тысяч рублей в месяц, если она берет ребенка из детского дома. И тем самым мы устраиваем ребенка в семьи, потом сопровождаем эти семьи, естественно, мы ни одного ребенка не бросаем, что значит, мы каждого из них ведем, смотрим, как что получается и так далее. С помощью этой программы нам удалось, у нас было 5 лет назад 44 детских дома. Вот вчера мы закрыли еще один, осталось 6. Мы вместо этого дома в Мытищах открыли школу, туда первый раз пошли вчера дети, потому что там была большая проблема в соседней школе со второй сменой, и мы сделали в этом детском доме детей, из которого устроили по всем им ремонт, и туда пошли вчера дети. Это что касается...
Да, опять зависло. Да что ж такое?
Социального сиротства у нас огромное тоже.
Нет, сейчас уже слышно? Хорошо. Да, сейчас слышно. Да-да-да.
Это большая программа, то есть есть сеть учреждений, которые работают с этими семьями. Ну, например, да, приведу пример. Мама, папа или папы нету, мама почему-то, значит, бросила работу и начала пить, ну, как правило, да, и не следит за своим ребенком. Конечно, мы такого ребенка временно изымаем из семьи, тем более он маленький, ему 4 года, помещаем в наш социально-реабилитационный центр. Я сейчас просто описываю пример жизни, как это работает. В этот момент, то есть выйти у этого ребенка пути два. Первый путь – вернуться к маме, которую мы, я не знаю, вылечили, закодировали, помогли ей трудоустроиться, помогли ей материально, потому что она оказалась вот, ну, прямо совсем в сложной ситуации. Угу. Да. Вот. И второй путь, если мама не исправилась, потому что, ну, разные ситуации бывают, ну, вот все, там уже нельзя с мамой, потому что угроза для жизни ребенка уже существует, когда с такой мамой осталась. Это крайняя мера, тогда мы подаем документы на лишение и лишаем прав. Вот. Но наша главная задача, и мы это понимаем, максимально сохранить ребенка в кровной семье, в родной матери, с родной матерью. Мы
удается? Удается?
Ну, чтобы... Нет, а как же, конечно.
То есть это программа, что мать там кодируется или лечится, ремонт в квартире, что там еще?
Конечно, ремонт в квартире, ее сопровождают как ребенка, потому что, как правило, когда вот, ну, женщина в силу каких-то причин, я не знаю, жизненных, личных и так далее, вот так опускается, когда ей ничего уже в жизни не интересно, кроме, там, я не знаю, алкоголя, то тут, конечно, ее нужно как ребенка вести за руку. К ней представляется сотрудник, и он с ней психолог, и он с ней, значит, мотивационную деятельность проводит. Ну, то есть мы кодирование, значит, если это необходимо, поиск работы и так далее. Плюс к материнским чувствам пугаем ее, вот я тебе честно хочу сказать, пугаем, если ты сейчас не вернешься к нормальной жизни, не бросишь пить, ребенка заберем, понимаете? Но мы это делаем для того, чтобы оставить ребенка с ней.
С ней.
Конечно.
Ирина Александровна, спасибо большое. Ждем в эфире снова. Ирина Коклюгина была с нами, зампред правительства Московской области, министр социального развития области. Далее киноафиша, потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.